è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня у нас не столько новость, сколько дата, напоминание о большом и, в общем-то, потрясающем сюжете. Евгений Пригожин, 23-24 июня 2023 года, год назад, он поднял вооруженный мятеж, невиданное событие в новой и новейшей истории России, нечто случающееся, ну, я не знаю, раз в полвека, если считать и Кронштадтское восстание, и мятеж на корабле «Сторожевой» в 70-е годы, ну, или даже если из ГКЧП считать. Сегодня мы сфокусируемся на наследии, в том числе политическом наследии Евгения Пригожина. Говорить будем с журналистом русской службы BBC Ильей Барабановым. Рад приветствовать.
Добрый день, коллеги.
И Денисом Коротковым, журналистом центра «Досье». Очень рад, дорогой Денис.
Доброго дня.
Напоминаю, что в интернет-магазине «Медузы» можно приобрести написанную вами двоими книгу о ЧВК Вагнера. Она называется «Наш бизнес – смерть», издана «Медузой» при участии фонда Straightforward Foundation. Два месяца назад на основном канале «Медузы» был стрим с вами, с Ильей и с Денисом. Тем, кто пропустил, очень советую. Я освежил, честно говоря, перед нашей с вами встречей в памяти. Это были необходимые напоминания про Пригожина и про его наследие. Попозже, наверное, нужно будет обсудить его общественную, политическую значимость. Звучит громко, но не знаю, как описать корректней. А сперва про материальное. Что стало с его бизнесом, с видимой частью? Опять же, я очень коротко, справочно могу напомнить, что это было сотни компаний. Часть из них имеют в названии слово «Конкорд», агентство, в смысле медиа под названием агентства, когда-то оценивал по итогам 2022 года оборот в районе 75 миллиардов рублей всего этого бизнеса. И там очень разные сферы деятельности. Конечно, питание, поставки продуктов, в первую очередь госорганам, оптовая торговля, строительство, готовые объекты недвижимости в управлении офиса гостиницы. Что про это все известно, кому это все досталось?
Давайте попробуем немножко разделить, да, что стало с его бизнесом. Самый простой ответ, в общем-то, что все закончилось. Потому что империи «Конкорд», вот этого единого, абсолютно неформального холдинга, да, его просто-напросто больше не существует. То, во что было завязано все эти многочисленные направления, включая также и медиаконцерн, формальный и неформальный, группу «Вагнера», зарубежные активы, армейские контракты, школьные контракты и прочее, и прочее, и прочее. Всего этого нет. Все это уже, честно говоря, вряд ли кому-то когда-то будет интересно, что с этим стало. Потому что наиболее публичная часть его бизнеса, понятно, что группа «Вагнера» перестала существовать абсолютно. Его медиаструктуры перестали существовать в течение одного дня. Оформление этого процесса заняло еще неделю, после чего никто уже не помнит, что была такая группа «Патриот». Ну, во всяком случае, следа не осталось просто вообще совершенно совсем никакого. С армейскими контрактами сложнее, потому что перерывы в контрактах и снабжение армии допускать нельзя, но тем не менее, как мы знаем, опять-таки все это уходит другим структурам, его ранее не слишком значительным конкурентам. Со школьным питанием в Москве, честно скажу, не следил, но думаю, что тоже все уйдет. Что же касается формального перехода собственности, то, как мы знаем, основным наследником легальной собственности стал в основном его сын Павел Евгеньевич Пригожин, в меньшей степени его дочери и супруга-мать. Просто я думаю, что все это уже не важно. Потому что бизнесменов такого масштаба, как там, допустим, Павел Евгеньевич Пригожин, да, с тем, что у него осталось, не то, что в России, в Петербурге сотни. Пусть этим бизнес-отдел деловых изданий занимается, если интересно. Если эти его структуры заслужат такого внимания.
Илья, что-то вас увлекает тут? Ну, я в первую очередь все-таки про видимую часть бизнеса. Я могу объяснить свой интерес. Почему мне любопытно смотреть на судьбу Павла Евгеньевича, дочерей Евгения Пригожина, Полину и Веронику, на его жену Любовь, которая поменяла фамилию, взяла девичью, вернее, да, Кряжева. Потому что мне кажется, что они повели себя по понятиям системы правильно, похоронили его тихонько, помалкивают, и за это им часть активов оставили.
Ну, на самом деле, мне особо нечего добавить к тому, что сказал Денис. Он, на мой взгляд, все довольно исчерпывающе описал. Единственное, что я могу сказать, что понятно, что там в той системе власти, которая выстроена после последних 25 лет Российской Федерации, главный актив, которым может обладать бизнесмен, бюрократ, чиновник, это, конечно, доступ к первому лицу, возможность там что-то обсудить с ним, получить от него разрешение на что-то. Этот доступ до поры до времени у Евгения Викторовича Пригожина был. Понятно, что ни у кого из его наследников ничего подобного нет. Поэтому, ну, что-то им, да, оставили. Я думаю, на хлеб с маслом и красную икру хватит. Но, конечно, говорить там о прежних масштабах уже не приходится.
Почему никто не подобрал медиа-империю? Почему все эти Реафан, Невские новости, многочисленные телеграм-каналы, а еще, наверное, кинопроизводство, можно сюда же приплюсовать Бетаферму, само собой, политтехнологов. Почему никто не решил это использовать?
А почему не решил? Решил, и более того, вот все эти ребята, которые там трудились, они же не умерли все в один день. Они точно так же, кто-то где-то их подобрал, кого-то по одному, где-то какими-то мелкими группами, да? А почему не стали подбирать структуры? Я думаю, что здесь несколько причин, которые к этому привели. Но, во-первых, господин Пригожин сделал так, чтобы этого не случилось. То есть он, такое ощущение, сознательно убивал эту структуру. Не доставайся же ты никому. И это технически достаточно сложно. Там, ну, тот же Реафан. Ну, во-первых, это все-таки юридическое лицо, которое имеет собственников, которое имеет зарегистрированный товарный знак, которое имеет сложившуюся структуру подчинения, и все это было невозможно забрать, кроме того, что именно в качестве структуры под тем же флагом вряд ли кому-то этот актив, который стал пассивом, был нужен, да? Потому что, а кто возьмет? Взять каких-то людей, специалистов, возможно, какие-то команды к себе подгрести, в этом многие были заинтересованы. Кто-то это пытался делать, кому-то удалось в тех или иных масштабах. А именно взять бренд, ну и кто осмелится?
Ну, я от себя добавлю, что, на мой взгляд, еще и никакой особо большой ценности в таких брендах, как Реафан или Невские новости, скажем прямо, не было. Это не какое-то там великое СМИ с огромной аудиторией. Мы видим, как там какие-то сетки ботов или телеграм-каналы создаются и раскручиваются за счет этих ботов довольно быстро. Поэтому люди разошлись, да, кто-то пристроился в одну помойку, кто-то в другую помойку. А ценности в самих этих брендах, мне кажется, особо и не было.
Денис, вы сказали про вооруженные формирования Пригожина и про ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, и, конечно, про ЧВК, которые на украинском фронту находились. Формально это все стало Министерством обороны, включая африканско-ближневосточные проекты, ГРУ, да, там вроде как подчинение. Генштаб, можете рассказать, что с этим стало и кому это досталось?
Мне кажется, нужно разделять. Да? Ну, во-первых, это не стало чем-то, это перестало существовать. Просто если, допустим, осколки его медиаструктур кто-то подобрал кого по одному, кого мелкими группами, то и здесь произошло примерно то же самое. То есть все, со смертью господина Пригожина структура сама перестала существовать, все, ее нету, потому что нету ни финансирования, ни организации, ни командования, а перехватить все это, скажем так, осуществить рейдерский захват на высоком уровне, во-первых, было сложно, да никому не нужно. А дальше, как это, господина атамана не мог золотого запасу, и хлопцы начали разбегаться в разные стороны. Потому что мы видим некоторые попытки сохранить бренд, опять-таки, какими-то людьми. Если мы сейчас наберем в поисковике там, набор в группу Вагнера, мы, наверное, сможем срочно куда-то набраться. Господин Троша даже получил какую-то официальную должность Минобороны и пытался набрать народ под крышей редута, да? Что у него из этого получилось? Видимо, не очень. А если и получилось, то не важно, потому что никакой группы Вагнера новой нет. Появились какие-то просто подразделения редутов, в которых присутствуют бывшие вагнеровцы. Возможно, в каких-то даже количествах. Господин Лотос, значит, пытался что-то под крышей Росгвардии создавать. Там анонсировали масштабные проекты. Вот сейчас мы здесь соберем людей, и там много-много тысяч, будем что-то делать. Где эти проекты? Где эти люди? Где господин Лотос? Тоже все копеечное. Под крышей Рамзана Ахматовича аж два проекта собиралось, два различных подразделения. В том числе одно из них с весьма уважаемым в этой среде господином Ратибором, да, Кузнецовым. Где эти подразделения? Что они делают? Чем они отличились? Сколько там вагнеровцев? Это никому не известно, опять-таки, в общем-то, не важно. Сложнее с теми подразделениями, которые находятся в Африке. Но там тоже, судя по всему, просто-напросто переписали их в то, что сейчас называется африканский корпус, да? Хорошие, конечно, ассоциации. И, судя по всему, что там были не только люди из Минобороны, но и товарищ Мирзаянс, куратор редута, ранее обвиненный в убийстве журналиста Дмитрия Холодова и оправданный. То есть там тоже все, значит, подгребается под Министерство обороны и с ГРУ в качестве исполнителя. Ну и все, все закончилось. Это уже другая структура. Потому что если там находится значительное количество людей, которые служили в Вагнере, это не значит, что это Вагнер.
Ну, я единственное, что могу добавить, что, наверное, мы можем говорить так натяжкой, что в неком каком-то прежнем вагнеровском виде, хотя и с попытками ребрендинга, наемники продолжают свою работу в Центральной Африканской Республике, откуда периодически поступают, там местные СМИ пишут новости о том, что вагнеровцы там какого-то сотрудника НКО бельгийцы схватили было буквально пару недель назад. А во всех остальных местах, Денис, да, абсолютно прав, произошел ребрендинг. Мы видим, как там теперь по Буркина-Фасо бегают, значит, какие-то люди с символикой уже, прости господи, какой-то там бригада «Медведь». Все это переименовывается. Мы на протяжении последнего года, да, видим, как растаскивается наследие военное Пригожина, значит, по разным местам. Кто-то в Ахмат, кто-то в Минобороны, кто-то там под Росгвардию, кто-то продолжает белорусских силовиков тренировать где-то там в каких-то белорусских лицах. Но, конечно, никакой прежней большой военной махины уже не существует. В этом смысле самая такая смешная, показательная для меня история была за последний год, когда проходила вся эта электоральная процедура под названием переизбрание Владимира Владимировича Путина на очередной срок. Мы тогда с интересом отметили, что несмотря на то, что вот уже 2 года идет ожесточенная война с Украиной, неожиданно, без всякого там объяснения причин, неожиданно российский контингент в Сирии вдруг взял, да и увеличился на 500 человек, хотя в Сирии, казалось бы, никаких активных боевых действий не ведется. Ну, единственное логичное объяснение, которое приходит мне в голову в качестве объяснения этого феномена, что вот, да, находившиеся конкретно в Сирийской Арабской Республике вагнеровцы переподписали контракты с Минобороны, влились в ряды этого сирийского российского контингента, потому что иначе никак не объяснить, зачем туда направлять каких-то дополнительных военнослужащих, учитывая, что их на линии фронта не хватает.
Может быть, несколько цепляясь к словам, но когда произносится по отношению к ЧВК Вагнера военная махина или там машина, и про то, что в ней была какая-то ценность, ну, если растаскивают, то что-то ценное, да, можно постфактум оценить, в чем ее ценность вообще была? Так умозрительно кажется, что, ну, все равно какая-то организационная структура с какими-то понятными в этой среде практиками, с известным брендом, что помогает рекрутированию, а мы сейчас видим в регионах России гонку просто, да, ценовую за тем, кто больше предложит денег подписавшему контракт. Наверное, бренд мог как-то немножечко в этом помогать, но вот, кажется, и все. Все остальное, как и в целом деятельность Пригожина, это такое надувание пузыря за счет бюджетных средств, получение бюджета и вот из-за этого увеличение значимости. Буду рад, если вы поправите.
Как раз, что оказалось неожиданно для меня, во всяком случае, что господин Пригожин смог создать достаточно работающую структуру. И более того, структуру, достаточно, как оказалось, эффективную для выполнения тех задач, значит, которые он решал. Оказалось, что действительно группа Вагнер, нет, это, конечно, не какие-то там суперсолдаты. Это была неплохо подготовленная, особенно по российским меркам, пехота, имеющая боевой опыт, имеющая свои собственные средства усиления. И в сирийском конфликте во многих африканских странах оказалось, что они могут действовать эффективно. Совершенно другая ситуация — украинская война с 22 года, потому что подобная частная армия действовать в качестве линейных частей на фронте не может. Ну просто не может, она и не действовала. Потому что господин Пригожин сумел, надо отдать должное, придумать этот самый механизм пополнения своей структуры потоком осужденных из колоний, которые при, кстати говоря, тоже по сравнению с регулярными частями российской армии относительно неплохой подготовки. Да, быстрый, да, недостаточный, но все же познается в сравнении. Принимали непосредственное участие в боевых действиях в качестве штурмовой пехоты, но, тем не менее, их было достаточно легко заменять, пока этот приток был. При этом сохраняя кадровый состав своей группы в качестве командиров, специалистов и так далее. Несмотря на то, что он говорил, как недавно показали исследования коллег, да, значит, там 1:4, по-моему, они вывели, или 1:5 потери по отношению кадрового состава, к, назовем его так, переменному, да, вариант штрафбата в какой-то мере.
Расследование BBC имеется в виду и медиазоны о потерях под Бахмутом, самая большая операция и, в общем, самый главный успех, который Пригожин продавал, взятие этого города, на самом деле его разрушение. Да?
Собственно говоря, мы говорили об этом раньше, не опираясь на столь исчерпывающий, безусловно, анализ. Это огромная работа, да, она показывает, что, ну, господин Пригожин, конечно, врал, как всегда, когда говорил о том, что у нас нет разницы между тем, кто к нам пришел, и ветеранами, мы все, значит, братишки, братья по оружию, патриоты. Идем защищать Россию, идем почему-то защищать Россию в Украине. Да? И эта ситуация действовала. Кроме того, господин Пригожин, как руководитель бизнеса, Он, может быть, никогда и не был хорошим бизнесменом, потому что все его бизнес-успехи исключительно завязаны на бесконтрольных и незаконных госконтрактах. Но, тем не менее, он все-таки был бизнесменом. И он за свой бизнес переживал. Да, это был его ресурс. Это были его наемные сотрудники, его люди. Поэтому он в меру сил тоже старался их беречь, в особенности своих кадровых. Он относился к своему ресурсу достаточно бережно, пытался обеспечить необходимые силы и средства для достижения поставленных бизнес-задач, да, то есть вооружение, военную технику, разведывательную информацию, организационную структуру. У него была более простая и ясная цепочка принятия решений в определенных пределах, в тактическом звене так точно, да, военном. Поэтому его структура во многом отличалась в лучшую сторону от структуры российской армии.
Денис, небольшое уточнение. Точно можно атрибутировать, что это пригожинская была идея? Ну, скажу жестоко, но боюсь, что это такая жестокая придумка. Утилизировать заключенных, утилизировать осужденных на этом фронте, нежели...
Вы все-таки не равняете то, что было с окончательным решением еврейского вопроса. Никто не собирался утилизировать заключенных. Я думаю, что при всей циничности российского руководства, да, они все-таки тоже понимают, что это некий ресурс. Но вот было сочтено, что этот ресурс можно таким образом расходовать. А вот эти вот идеи, что такие вот великие находки в тактике господина Пригожина, такое оперативное мастерство военное было проявлено им и его командирами. Я человек гражданский. Я не могу понять, в чем оперативное мастерство, которое в конечном итоге сводится к тому, извините, завалили трупами. Да, избитая фраза, да, шаблон. Но это ж так. Штурмовать укрепленный район волнами живой силы, да, при поддержке, значит, тяжелого пехотного оружия, при поддержке артиллерии, при поддержке меру сил, значит, воздушных ударов, но тем не менее, волнами живой силы штурмовать укрепленный район, пока просто-напросто не заканчиваются защитники, ну так себе, елки-палки, пример оперативного искусства-то, а? Может, я что-то не те военно-исторические книги читал, не знаю. Но все равно не могу понять, в чем здесь великая находка, а в чем здесь полководческий гений.
Илья, если проводить эту ревизию и оценивать ценность структуры ЧВК Вагнера как структуры армейской, что бы вы сказали?
Ну, смотрите, на мой взгляд, главная ценность этой структуры на протяжении 8 лет с 14 по 22 год была в том, что она позволяла Кремлю проворачивать всякие грязные дела таким образом, что при этом формально мог Кремль всегда говорить: у меня лапки, мы не имеем к этому никакого отношения, это значит какой-то петербургский бизнесмен набрал каких-то сторожей, они куда-то там поехали, кто-то там погиб, но чего вы приходите с этими вопросами к нам, мы к этому никакого отношения не имеем. В этом была большая ценность созданной Евгением Пригожиным структуры. Но после 24 февраля 2022 года мы оказались в принципиально иной информационной и политической реальности, когда уже никто ничего не стесняется. Нет вот всех этих рассказов, там, как в 2014 году, нас там нету, российской армии нет на востоке Украины, и вот это вот все бла-бла-бла, которое продолжалось на протяжении 8 лет. Поэтому, по большому счету, после начала полномасштабного вторжения и никакой надобности в Вагнере для Кремля, в общем, больше не было. Мы живем в эпоху новой искренности, когда Кремль открыто готов подписываться под то, что он отправляет на убой десятки тысяч российских мужиков, и больше абсолютно этого не стесняется. Поэтому зачем скрываться дальше?
Ну и надо вспомнить, что Путин открыто говорил, да, что, дескать, ЧВК Вагнера, по сути, финансировалось из российского бюджета, называл сумму, там, не суть важно какую, но да, вот из этой логики отрицания к полному признанию.
Ну, то же самое, когда господин Пригожин говорил: у ЧВК Вагнера есть артиллерия, есть ракетное вооружение, есть танк, есть авиация. Он как бы и не врал, но врал. Потому что, безусловно, никаких танков, артиллерии, авиации у ЧВК Вагнера, у господина Пригожина не было. Все, что у него было своего, вот совсем своего, что принадлежало ему, это только вот сконструированные там именно на базе грузовиков «Урал» бронированные машины, такие «Чекан», да? Вот это было его. А все остальное, что использовалось группой Вагнера, оно принадлежало российской армии. Потому что он это все не приобретал, это ему передавалось, эти документы существуют, начиная с 2014 года, ну, по различным схемам, допустим, в Сирии это было через сирийские прокладки, как правило, а в украинских событиях, что 2014-2015 года, что 2022-2023, просто-напросто передавалось непосредственно от складов вооруженных сил Российской Федерации из армейских частей ему. То есть это было не его, это ему дали повоевать. Это точно так же, как ни один командир воинской части не может сказать, что там это мой танк. Да, это не твой. Как взяли, кстати говоря, так и забрали. И когда он в Белоруссию выходил, вот как раз на собственных Уралах только единственных бронированных и выходил. Вся остальная техника была гражданская, транспортная. Ни одной боевой машины в Белоруссию не ушло, потому что они были не его. А здесь еще такая ситуация. Просто, ну, все, вот была эта история с Африкой, с Сирией. А тут, если родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Он же, очевидно, не хотел участвовать в этой эпопее. Он понимал, что его структура не для линейного боя. И потом, ну, просто было видно, как он чуть ли не просил, говорит, отдайте мне Белгородскую область поохранять, да, там, или отпустите меня в Африку, потому что иначе, ну что, ну, при таком масштабе боевых действий исчезнет эта вся его организация в пыльных боях, и с чем он останется? Ну, не отпустили. Вот господин Кадыров сумел проскользнуть, да, потому что где находится его кадровые, да, вот у Кадырова тоже, значит, формально ничего нету, да, потому что у нее же нет своей армии, но все те подразделения, которые большей частью под крышей Росгвардии находятся, как бы в Росгвардии, в полиции, что-то в Минобороне, они все так и остались, в боевых действиях не участвуют, а участвует вот этот Ахмат, в котором чеченцев-то, я не знаю, и половина-то есть или нет. Вот он как-то вот так сумел, так что верно и боеспособно ему части в безопасности, а воюет то, что вот он набрал, сформировал, куда-то отправил, да и то, говорят, не сильно воюет. А у Пригожина не получилось.
Вспоминая историю, таким образом можно несколько пунктов назвать. Сначала парамилитарис, такие гибридные силы, их там нет. Затем превращение это. Ну и тут можно, наверное, подискутировать, сам ли Евгений Пригожин предложил использовать по-новому ЧВК Вагнера или не мог отказаться. Но как бы то ни было, это стало, по сути, частью российской армии и структурой, которая задействовала в большом количестве заключенных. Может быть, это продавалось Владимиру Путину как более эффективное средство, да, как любил публично Евгений Пригожин говорить, мы самая боеспособная армия в мире. На втором месте, кстати, он говорил украинское, а дальше уже оговариваясь, что будем соблюдать политес российское. Затем Министерство обороны победило в аппаратной борьбе и стало все это сворачивать. Тут-то и случился мятеж. Тут, собственно, Евгений Пригожин и попытался в последний раз административно-политическими методами с элементами вооруженного восстания отстоять свои позиции, но не смог, как мы теперь знаем, этого сделать. Кажется, так, да? Вкратце нужно зафиксировать историю этого формирования.
Кажется, фракция все-таки его послали туда воевать против его воли. Частная армия не приспособлена для того, чтобы воевать в линейных порядках. Теряется весь смысл. И поэтому он, естественно, этим возмущался. Ну, а дальше, конечно, с саморекламой у господина Пригожина было все хорошо. Было очень интересно слушать, особенно когда он проклинал руководство Министерства обороны за коррупцию. Да елки-палки, ну, Евгений Викторович, ну, ты ж сам разворовал половину этого министерства. Доказательства лежат на поверхности. Сколько ты украл на стройке этих военных городков, которые к тому же затянул и не построил? Сколько ты украл на армейские энергетики, которые вначале развалил, потом отдал все это обратно славянке и получил контракты на восстановление того, что ты развалил. И прочее, и прочее, и прочее. Сколько ты украл на поставки питания в армию. И этот человек с искаженным лицом проклинает Шойгу с Герасимовым за страшную коррупцию. Да, ну а что ему оставалось делать? Что ему оставалось делать? Не отпускали. Сказали, все, надо тоже вот воевать. Ну, видно было, что он сказал, ну, взял я вам этот Бахмут, да, уже все, ну, отпустите меня туда, где тепло, в Африку, где там я могу что-то делать, отпустите меня позащищать какие-нибудь российские регионы, я там какую-нибудь линию построю, что-нибудь еще отпустите, вот не надо меня больше туда. Ну, и господин Пригожин, мне кажется, был искренен, когда он действительно полагал, что этот конфликт ничего хорошего не принесет. Потому что если я говорю, что он никогда не был успешным бизнесменом вне государственных контрактов, я же не говорю, что он был идиотом. Господин Пригожин был очень умным человеком, и очевидно, это уж он точно видел.
Илья, Денис в том самом стриме сказал, что вы хорошие соавторы, поскольку часто не согласны друг с другом. Есть с чем поспорить?
Да нет, в общем, особо не с чем. Мне кажется, что лучшим подтверждением слов Дениса является то, что если мы открутим все к самому началу, то 24 февраля 2022 года никакого Вагнера и в помине не планировалось. Думали, что все решат силами Росгвардии, регулярной армии, и что не понадобятся никакие наемники, что будут они дальше выполнять свои функции где-то на других направлениях. Вагнер начали подключать и развернули активную вербовку в Молькино только ближе к концу марта, когда стало понятно, что, в общем, война затягивается и никакого блицкрига не будет. И возвращаясь к ценности Вагнера и выстроенной им структуры, мы же тоже это очень забавно видим, как, в общем, на примере Вагнера обкатывалось многое то, что потом государство российское брало себе на вооружение. Вот весь этот «идите в армию» как единственная социальная лестница, которая есть в России, которая работала на протяжении 8 лет в Вагнере, теперь работает в увеличенном масштабе в российской армии, когда по глубинке, там, значит, за 2 миллиона гребут всех этих несчастных алименщиков, алкоголиков, закредитованных людей. И понятно, что если ты живешь где-нибудь в Стерлитамаке, где потолок твоей зарплаты 25-30 тысяч рублей, то, ну, конечно, когда тебе предлагают 2 миллиона рублей на разовые выплаты, к сожалению, огромное количество людей подписывается под это. Точно так же обкатали сначала на Вагнере и на Пригожине вербовку зэков, а теперь этим, не стесняясь, занимается Министерство обороны Российской Федерации. Казалось бы, там еще 2 года назад скажи вам, что будут зэков вербовать на войну. Все бы мы сказали, ну, дичь какая-то, ну, не может такого быть, это же бред. Типа, нам все рассказывали, что, значит, российская армия вторая в мире, такая она крутая. В прошлом году шутили уже, что российская армия вторая в России, потому что первая — это ЧВК «Вагнер». Поэтому что-то руками Евгения Викторовича обкатывалось, признавалось эффективным, потом это бралось на вооружение на федеральном уровне. Ну а потом Евгений Викторович стал как-то и не нужен уже абсолютно никому. И кто сейчас спустя год его вспоминает, кроме там каких-нибудь школьников, которые бегают с этими вагнеровскими шевронами?
Илья, прости за занудство. Слушай, но Редут все-таки заходил сразу же. Но, правда, в качестве такой, конечно же, абсолютно подконтрольной Министерству обороны структуры, абсолютно своей родной и без всякого даже намека на возможность какого-то неподчинения или самостоятельности.
Так, а это как раз подтверждение моего тезиса о том, что да, там Пригожин что-то обкатывал, потом добралось на вооружение. Посмотрели, что Вагнер, значит, эффективен в своей Африке. И к началу войны, да, действительно, ГРУ понасоздавало всяких отрядов, которые бегали, значит, под Харьковом, созданных по образу и подобию Вагнера. Ну и, собственно, сейчас все это пытается под зонтиком редута множиться. Все эти там медведи, которые бегают в Африке, все эти там какие-то другие непонятные отряды. Государство взяло все это на вооружение и занимается тем же самым, просто само откровенно.
Про шевроны, которые носят подростки, носят ли еще, да, к слову говоря, на протяжении вот этого года после мятежа и потом после смерти Пригожина, после расформирования ЧВК Вагнера, видели ли вы планомерную борьбу с этой структурой, с самим брендом, с этим мифом? Мы не раз уже отмечали, что Евгений Пригожин очень хорошо умел заниматься пиаром и, положа руку на сердце, людоедская, но довольно цельная, я бы сказал, по-своему стильная, такая модная идеология или бренд у него, безусловно, был, ни в какое сравнение какой-нибудь там редут не идет с этим. Ну, не знаю, может быть, кто-то из ценителей вспомнит «Испаньолу», но это сильно более специфично. А вот здесь прям появился такой миф, какая-то реклама особого вагнеровского духа и особой доблести. Кажется ли вам, что какие-то усилия были вложены в то, чтобы это преодолеть, или оно само все сдулось, поскольку не стало двигателя, который все это заводил?
Нет. На мой взгляд, сам Евгений Викторович перестал быть нужен, поэтому от него избавились. А вся эта мифология-то, она, в общем, российскому государству очень востребована. И Денис чуть раньше говорил, что если сейчас зайти в тот же ВКонтакт, то во все эти грушные бригады и отряды до сих пор есть миллион объявлений, что продолжают набирать якобы Вагнер. Поэтому, конечно, тот миф, который Пригожин вокруг своей структуры создал, сейчас взят на вооружение тем же российским государством для вербовки новых и новых наемников.
У меня такое ощущение, что нет ни продвижения, ни особой борьбы. А с чем бороться? Вся тема маргинализуется сама по себе. Поэтому и продвижения-то я особого не вижу, и борьбы особой не вижу. Господина Пригожина там похоронили, там, ну, памятник на могиле поставили. Никто не препятствует, да? Но, с другой стороны, и никакого упоминания там на федеральных каналах, может быть, я что-то упустил, там тоже нигде нету, там ни о Вагнере, ни о Пригожине и так далее, что-то проскальзывает там у всяческих Z-военкоров, ну, а кому, собственно говоря, какое дело, а кому хуже, мало ли, что там у них пишут. Да нет, просто тему отпустили, да, упоминать не упоминают, бороться не борются, и куда оно денется. Тем более, что размытие бренда некоторое произошло, да, потому что если раньше, когда там было 4, 5, 6 тысяч потенциальных штыков у Вагнера, это была одна история, да. Это были действительно наемники с равной степенью профессионализма. Сейчас, когда через Вагнер прошло 1050, и из этих 50 тысяч половина остался живых, которые, значит, бьют себя пяткой в грудь и кричат, что мы вагнера. То есть, если вы увидите, услышите человека, который будет кричать, что я страшный вагнеровец, то процентов на 90 это окажется помилованный и осужденный, который несколько месяцев провел в боях. А это уже немножко другой бренд получается, с немножко другим содержанием. Это уже как-то не очень дикие гуси или псы войны или что-то еще. Это уже получается, значит, человек с непонятным бэкграундом, с не сильно хорошей подготовкой, пусть и с боевым опытом, с криминальным прошлым и с крайне большой долей вероятности криминальным будущим.
Золотая рота по-русски называется, и слово «золотая» не должно обманывать.
То есть это уже маргинал конченый, да? Маргиналов раньше у Вагнера хватало. Но раньше это все-таки как бы были профессионалы, то сейчас это уже сброд 22-23 года, собранный из колоний, непонятно что и как. Нет, среди них тоже есть отъявленные воины, которые были или стали профессионалами в своем, значит, деле пехотного боя, но большинство-то нет. И я уже не буду упоминать о тех многочисленных арестах и приговорах, которые прошли с тех пор, как эти господа стали выходить по ранению или по сроку службы из Вагнера.
Хорошо, давайте поговорим про политическое наследие, про Пригожина как про политическую фигуру. Наверное, сперва можно в узкоаппаратном смысле, потому что, опять же, как и многое, связанное с Пригожиным, тут масса каких-то домыслов, которые он был рад поддерживать. Ну что, сколько-то интересующийся человек знает, что у Пригожина вроде все как-то вот не просто было с Дюминым, в смысле с Алексеем Дюминым, бывшим телохранителем Путиным, бывшим губернатором Тулы, в смысле Тульской области, и с недавних пор он помощник президента Российской Федерации, секретарь Госсовета. Про генерала Сергея Суровикина что-то такое говорили, что подозрительно близок был, зато и пострадал. Что-то смутное про симпатии части армейского офицерства, особенно до мятежа. Что тут можно серьезно обсуждать?
Мне кажется, надо прежде всего определиться с терминами, потому что с дефинициями у нас какая-то беда. Мне кажется, если говорить о Пригожине, многие путают понятие политика-лоббист. Потому что роль политика Пригожин примерил в 23-м и не потянул. А до этого никакого серьезного влияния на политику, а тем более внутреннюю, так совсем, он не оказывал. Иногда своими действиями и решениями он мог влиять вдруг внезапно на российскую политику, например, в той же Африке. Или на африканскую политику, кстати, в какой-то степени. Но внутри России Пригожин политическим влиянием не обладал. Мы можем найти, поискав людей, с которыми у него были более-менее неплохие отношения там в Министерстве обороны, например, или в администрации президента, может быть. Но это же не значит, что он был политиком. Он не влиял на назначение в Министерстве обороны. Он мог влиять на назначение начальника столовой войсковой части номер такой-то, да и то черт его знает. Так же, как любой бизнесмен. А в остальном нет. Он мог продвигать в том числе законопроекты через Госдуму, в том числе при поддержке администрации президента или того же Министерства обороны. Да, мог, этим занимался, так же, как любой влиятельный бизнесмен, лоббист продвигает выгодные ему темы и истории. Но политической властью, политическим влиянием, он даже на назначение в Петербурге-то влиять не мог, не то что на федеральном уровне.
Где-то радуется Андрей Перцев, журналист «Медузы», любимый его аргумент, когда речь заходила про влияние Пригожина. Ну и посмотрите на их конфликт с губернатором Бегловым. Кто победил? Чего добился Евгений Пригожин? Хотя, казалось бы, где Петербург и вообще конфликт с Бегловым, раз Евгений Пригожин такой большой и влиятельный, наверное, мог бы одолеть, но нет, ни сам, ни при помощи Шнурова и его песен никак не удалось подвинуть.
Нет, ну был он вхож, конечно. И с господином Путиным он скорее встречался между делом в кулуарах где-то как-то, но и непосредственно бывал на приеме у Путина. Календарь его встречи известен, там и Шойгу, и Кириенко. Ну, можно перечислять всех практически значимых лиц российского государства. Ну и что? Он с ними беседовал, но он не мог влиять на их назначение, например. Мог он повлиять на их решения, на какие-то в свою пользу, в каких-то конкретных историях? Конечно, и пытался, и продавливал. Но все-таки это не политика. Политика началась в 23-м. Ну и закончилось.
Да, в общем, я абсолютно согласен с своим соавтором, потому что, ну, действительно, Евгений Викторович, может, пытался когда-то играть в политику, но ни в Государственной Думе у него не было своих представителей. Ему особо не удалось даже в питерский ЗАГС кого-то протащить. Его довоенный пик — это, ну, вот он в Общественную палату сумел запихнуть своего человечка по фамилии Малькевич. Не знаю, посмотрим, сидит ли он, окажется ли в следующем созыве. И вообще, когда мы говорим вот об этих пассажирах, мне кажется, что правильнее говорить не про там дружеские какие-то отношения, а про бизнес-партнерские отношения. И понятно, что там с тем же Дюмином были какие-то совместные интересы. Роль тульского губернатора, на мой взгляд, действительно недооценена в контексте событий прошлого года, потому что в паблик тогда вышел белорусский лидер Лукашенко, который рассказал о том, что значит якобы это он все порешал. Но, на мой взгляд, конечно, в этих каких-то теневых переговорах в день мятежа Дюмин, несомненно, принимал участие. Мы это видим хотя бы, если посмотрим на карту этого марша справедливости, как они шли-шли-шли от Воронежа по трассе Дон, как они там весело сбивали самолеты над Воронежской областью, и как они дошли до Тульской области, и, судя по всему, вот там на границе примерно и остановились. До Москвы им надо было как раз эту Тульскую область пройти, но почему-то они не стали ее проходить. И пока в день мятежа все российские губернаторы буквально как такие китайские болванчики записывали одинаковые смешные обращения о том, как они поддерживают верховного главнокомандующего, как они едины с Владимиром Владимировичем Путиным, как, значит, вся страна в едином порыве сейчас куда-то там встанет и пойдет. Единственный человек, кто не занимался этой чушью, был тульский губернатор Дюмин, который, очевидно, занимался куда более важными делами, а конкретно разруливал сложившийся на земле кризис. И уже в августе, после смерти Пригожина, надо отдать должное в этом смысле Дюмину, после того, как Путин назвал Пригожина предателем, он характеризовал все это происходящее как предательство, после Пригожинской смерти Дюмин позволил себе в определенном роде такую осторожную фронту, когда он, несмотря на то, что понятно, что предатель, понятно, кто его взорвал, но губернатор Тулы тогда сказал, что Пригожин — герой России, отчизна его не забудет, все дела, много сделал для Родины и все такое. Я думаю, что когда-нибудь мы узнаем подробности, наверное, всех этих переговоров и все эти нюансы, но я думаю, что роль Дюмина в разруливании того кризиса была довольно высокой, и абсолютно не исключаю, что то повышение, на которое он сейчас пошел, он пошел на него как раз в качестве благодарности за свое участие в разруливании всего этого, значит, мятежа.
Кстати, Кадыров на смерть Пригожина тоже отозвался, что это большая утрата для всего государства, с оговоркой, что, конечно, Пригожин, очевидно, не видел всей картины и в силу своего характера так вот неосмотрительно себя повел. Но тоже было похожее высказывание. На что-то вас это наталкивает?
Кадыров, очевидно, очень-очень сильно обиделся на господина Пригожина, когда Пригожин сказал, что я выхожу из Бахмута, и Кадыров понял, что сейчас придется ему туда заводить своих. Это просто было настолько очевидно, как ему этого не хочется, и как он зол на друга Женю, который его таким образом подставил, и сказал много хороших слов. Да, ну, да, так и Евгений Пригожин известен тем, да, что у него как-то очень мало было друзей. Да, подчиненные были, контрагенты были, партнеров. Вот партнеров что-то не наблюдается, да. Да там вот даже, или ты говоришь про Малькевича, да, ну, продвинул его в Общественную палату, вообще выкормил, да, там, значит, пригрел на груди, сделал шефом своего американского проекта, который быстро схлопнулся, поставил его руководить этим фондом защиты традиционных ценностей или что-то такое. Ну, и тот же Малькевич еще при жизни Пригожина, даже еще до войны, быстренько убежал к Беглову, директором канала карманного телевизионного, когда его туда позвали, дали такую возможность.
Денис, вы до этого говорили, что Пригожин на политическую арену вышел ненадолго, и все это быстро известно, как закончилось. Но, тем не менее, его опыт, его история, и в том числе история мятежа, не говорит вам о том, что это даже не про Пригожина, а скорее про российское общество, что вот прям остро не хватает России политики, политики как шоу, таких вот трибунов, которые условно могли бы заменить Жириновского. Вы наверняка помните, с каким удовольствием фотографировались с Пригожиным. Пригожином разного рода депутаты. Вон Сергей Миронов символическую кувалду получил и гордился ею. Хотя, если вдуматься, жуткая совершенно вещь, поскольку, собственно, в ЧВК Вагнера, да, этот известный ролик с убийством кувалдой пленного. Вот такой типаж, вскормленный властью, и это даже скорее хорошо, как бы ее часть, как бы надутый ею, ну, то есть не сильно опасный, при этом язык подвешен, в отличие от большинства нынешних функционеров. Риторика популистская, даже такая протестная, но до известных пределов, потому что бояре плохие, но Путин хороший, как там у него, собственно, было. Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу намыло. Не кажется ли вам, что он потенциально мог бы быть каким-то новым Жириновским, если бы был чуть более умеренным?
Жириновский при всей его страшной риторике и брутальном имидже ЛДПР никогда не имел никакой вооруженной силы. В свое время он когда-то добровольцев, правда, отправлял на войну в Югославию, лично в аэропорту, там, пожимая руки каким-то доходягам в беретах, которые, правда, как говорят, тогда до паспортного контроля не дошли в итоге. Но господин Жириновский много говорил. Вот он поговорил. А у господина Пригожина его слова были тем ценны. Они, собственно говоря, только этим и были ценны, что они поддерживались реальной вооруженной силой и возможностью ее применить. А запрос был и есть. И, может быть, это просто произошло слишком рано, когда еще не готово было все рухнуть. А оно может в такой степени дойти. Может быть, у господина Пригожина духу не хватило, когда он ждал договорничка. Договорничок не случился, во всяком случае, такой, который бы его устраивал. Он не пошел до конца. Пошел бы до конца. Есть ли вероятность успеха в той или иной степени? Откуда же я знаю, эти прогнозы нельзя строить? Потому что, когда мы подходим к точке бифуркации, любые прогнозы бессмысленны. В состоянии в этом неустойчивого равновесия все качнуться может за час. В любую сторону. Как тут предсказать? Как повели бы себя наши Нобели, если бы начались бои в Москве какие-то? Растворился бы он этой в Москве просто-напросто со своим небольшеньким отрядом? Или смог бы что-нибудь захватить, а дальше все посыпалось? Маловероятно, могло ведь. Товарищ Жириновский очень много говорил, но он ведь ничего не сделал.
Илья, есть у вас выводы из тех картинок, которые в Ростове можно было видеть год назад? Смесь апатии, делайте, что хотите, и даже какого-то живого интереса. Надо же, Евгений Викторович, мы с вами.
Главный вывод, который, мне кажется, можно было сделать по итогам 23-24 июня, что российская власть, которая на протяжении четверти века пытается всячески выставлять себя такой мощной, значит, монолитной и несокрушимой, оказалась на самом деле очень хрупкой. И, в общем, в условиях серьезного кризиса выяснилось, что она, в общем, за сутки-то вполне может и рухнуть, было бы желание у кого-то и ресурсы. Что касается ростовских событий, то, на мой взгляд, это вообще лучшие метафоры всей нашей жизни последних лет, чем танк застрял в воротах цирка, нельзя было придумать, потому что это вот буквально про всех этих прекрасных людей и весь этот ужас, значит, который при этом творится.
Завершая в духе замшелого лозунга «Умер, а дело его живет», что от него живет? Живет ли от него что-то? И если выбирать между двумя этими сюжетами, в частности, что путинизм хрупок, особенно если сколько-то организованный вызов ему будет, особенно изнутри, да, системы, или можно полярно, наоборот, посмотреть, что судьба Пригожина — это напоминание, что власть в России может быть слабой, но в итоге может и отыграться, что это не ласковый мишка, играть с ним не надо, это свирепая медведица, из того мема «Не лезь, дурак, она тебя сожрет».
Ну, смотрите, на мой взгляд, конечно, многим бы, наверное, хотелось бы списать все это в утиль, забыть и сказать там, ну, все, разбился, все, история на этом закончена. Конечно, история не закончена. Мы видим, как те методы, которые использовал Пригожин, берет на свое вооружение уже вся Российская Федерация и масштабирует эти действия просто каких-то космических масштабов. Мы понимаем, что российскому обществу еще годами и десятилетиями расхлебывать последствия того, что заваривал в том числе, как один из участников, Евгений Викторович Пригожин. Уже сейчас мы в ежедневном, еженедельном режиме видим все эти новости про то, как какие-то вернувшиеся домой зэки начинают кого-то резать, жечь, грабить, насиловать, убивать. И мы понимаем, что все это будет только масштабироваться и масштабироваться и масштабироваться по мере того, как тысячи и десятки тысяч тяжело контуженных людей с ПТСР начнут возвращаться с поля боя к себе домой. Мы понимаем, что эта война по своим масштабам в разы превосходит то, что происходило в Афганистане, во время обоих чеченских кампаний, в разы больше потери, в разы больше раненых, в разы больше контуженных, значит, ушибленных и людей с посттравматическим синдромом, российскому обществу переживать последствия того, что происходит сейчас, предстоит еще очень и очень долгие годы. И люди пока просто, к сожалению, не понимают, насколько тяжелыми будут эти последствия.
Денис, вы бы как написали тот урок и то дело, которое остается за Пригожиным? Вот Илья говорит про то, что он был визионером путинизма, я бы так это описал.
История Пригожина важна не тем, что господин Пригожин захотел, дело организовал, а то, что ему позволили это сделать. Да? Эта история описывает не личность господина Пригожина, что, мне кажется, не очень интересно, а сколько природу власти. Потому что это такое обнажение, да? Это просто настолько неприлично, и это настолько унизительно. Во всяком случае, я так вижу, что хоть какое-то уважение к этой власти теряется. Это даже не злодейство, типа ввода войск в Украину, да? Это в очередной раз показывает правду этой власти даже как не мирового злодея, как мелкого поганого уголовника, шпана, которая не понимает вообще, что такое честь, совесть, приличие, я уже не говорю там о справедливости. Это вызывает даже не столько ненависть, а это отвращение и презрение.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Всего доброго, коллеги.
Мы говорили с журналистом русской службы BBC Ильей Барабановым и Денисом Коротковым, журналистом центра «Досье». Они же авторы книги «Наш бизнес. Смерть» у ЧВК Вагнера. Можно купить эту книгу в магазине «Медузы». Поставьте лайк, если вам было интересно. Нет, правда, поставьте лайк или оценку в зависимости от платформы, на которой вы слушаете. А еще подпишитесь и поставьте комментарий, пожалуйста, чтобы и мы имели в виду, что у вас вот такая-то реакция, и чтобы алгоритмы понимали, что выпуск был интересным, и его имеет смысл распространять дальше среди других слушателей. Про покупку книги уточню. В Россию она не доставляется, чтобы у покупателя не было неприятностей, но для наших читателей в России, то есть вообще для всех, конечно, но сделано это специально для живущих под гнетом цензуры, все книги «Медузы» становятся в какой-то момент бесплатными. Их можно читать через мобильное приложение в специальном разделе с удобной читалкой, но сперва, конечно, нужно какой-то тираж продать. Это происходит не буквально сразу, не в день премьеры. Всем, кто, причем, да, важно, чтобы тоже не из России, хочет помочь «Медузе» деньгами, говорю, ой, мы будем очень рады. Сделайте это, мы только благодаря вашим пожертвованиям и существуем. Всем уже посылающим нам средства огромное спасибо, что даете возможность работать. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.